Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Юридический помощник». 278-96-41, 266-44-84. По этим номерам телефонов ваши вопросы ждем к нам в программу. У микрофона Мария Заостровных, а на ваши вопросы будет отвечать юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария! Добрый день, уважаемые радиослушатели!
Так, ну что, передо мной есть несколько вопросов, на которые сегодня постараемся ответить. Вопрос первый из города Камышлова, его задает Елена. Я инвалид первой группы, не могу выходить из дома. Я лишена родительских прав на дочь. Ей 13 лет, она находится под опекой моей мамы, мы все живем вместе. Недавно мне из опеки пришла бумага о том, что я должна платить элементы дочери, но как же так, ведь я лишена на нее прав. Почему я должна платить? Мы все вместе живем, часть своей пенсии я трачу и на дочь в том числе. Как сделать так, чтобы мне ничего не платить, какие документы нужны, как их собрать, если я не выхожу из дома. Помогите, я в отчаянии, не знаю, что делать.
Смотрите, какая ситуация. Вам пришла опека бумага из...
Постановление службы, суда,
да,
видимо.
Опеки о необходимости уплаты алиментов. Вопрос в том, какая это бумага. То есть, это решение суда было, которую они вам выслали, либо это бумага, просто написанная ими, как информационное, скажем так, письмо, которое разъясняет о необходимости того, что вы должны платить алименты.
Как отличить то есть, одно от другого?
Ну, отличить просто. То есть, если это решение суда, оно должно быть оформлено в виде решения суда, должна стоять отметка о том, что оно вступило в законную силу, гербовая печать суда, и, соответственно, будет понятно, что все-таки это решение, либо там судебный приказ. Ну, это будет видно, что это судебный орган вынес данный документ. И в таком случае, если это судебный орган вынес постановление, не орган опеки и попечительства присылает уведомление о необходимости оплаты алиментов, а служба судебных приставов. Поэтому в таком случае я склоняюсь к варианту того, что это, может быть, было какое-то информационное письмо. Если это информационное письмо, то поводов для каких-то активных реагирований, волнений, ну, их нет. То есть, ну, получили вы это письмо, прочитали, да, информационно было вам отправлено, вы получили, уведомлены, ну, соответственно, в принципе, цель опеки выполнена, вы его получили, вы прочитали, и дальше
вы начали
будьте
волноваться.
Спокойны. Да, но по сути начали волноваться. То есть, по сути, вы должны вот сейчас определиться с этим моментом, посмотреть еще раз на этот документ и то, что мы сказали выше, проанализировать.
Ну, то есть, если это решение суда, то там просто будет прописано, что состоялся суд такого-то числа, который постановил, там, номер постановления, и вот это вот все.
То есть, там будет указано, какая сумма и так далее. То есть, здесь нужно просто посмотреть на документы. Теперь второй момент. Если все-таки это было решение суда, то у вас имеется право пойти данный документ обжаловать. Допустим, я не знаю, что это там за... Если это приказ, то в течение 10 дней необходимо пойти заявление написать, как вы его получили. Если это решение суда, то в течение месяца с момента его изготовления в окончательном виде, в мотивированной форме. Если это все-таки какое-то заочное решение, соответственно, в течение 7 дней с момента получения этого решения на руки, отменять это решение. Ну, опять же, это все нужно смотреть и уже точечно обсуждать и принимать какие-то меры.
Если
сроки прошли, то их можно попробовать восстановить. Если восстановить их не имеет места быть, хотя, в принципе, почему бы и нет, если человек инвалид первой группы и выйти не может, наверное, есть уважительные причины для восстановления срока. То есть, по этому пути, в принципе, можно пойти. Если нет этой возможности, либо после использования данного пути не получилось ничего решить, закон, семейный кодекс в данном случае предусматривает возможность изменения размера алиментов, либо вообще освобождение от уплаты алиментов ввиду определенных обстоятельств, к которым в частности могут относиться нетрудоспособность гражданина, инвалидность, ну и иные обстоятельства, которые заслуживают внимания, материальное положение, соответственно, и так далее. Все это нужно прикладывать к исковому заявлению, все это нужно собирать непосредственно ИСУ, то есть радиослушательнице, и
если
уже
она не может
доказывать.
Выйти из дома.
Ну, если она не может выйти из дома, тогда данный вопрос решается путем составления доверенности. То есть, на дом бывают случаи, когда можно вызвать нотариуса, составить доверенность на определенного человека. Этот человек уже действует в интересах того, кто эту доверенность выдал.
Тут вот есть еще мама. Ну, то есть, допустим, мама.
Да, теперь еще один момент хотел я затронуть, что инвалид первой группы. Вообще, согласно законодательству, инвалид первой, второй, третьей группы от уплаты алиментов не освобождается. Соответственно, это нужно понимать, и уже именно это нужно освобождение либо уменьшение доказывать, вот как мы говорили выше, в порядке судебного разбирательства. Что касается факта лишения родительских прав также не освобождает от обязанности оплачивать алименты. То есть, если кого-то лишили родительских прав, будь добр, все равно плати алименты. Бывают случаи, когда лишили родительских прав, и, допустим, ребенка усыновил другой гражданин, ну, другая семья. В таком случае, да, уже ребенок попадает на содержание той семьи.
Но это, опять же, усыновление, да, а не опека.
Да, а в этом случае усыновления никакого не было. Опека, то есть просто было лишение родительских прав, и ребенок по факту никем не усыновлен. То есть, соответственно, вы, как мама ребенка, должны платить алименты. А тот факт, что ребенок, как вы говорите, проживает с вами, тоже будет являться заслуживающим внимания обстоятельством в суде по иску об уменьшении размера алиментов, либо от освобождения уплаты данных алиментов. То есть все это необходимо иметь в виду, и здесь необходимо, конечно, будет действовать.
Да, человек не выходит из дома. Ну, то есть это ясно сразу, что кто-то должен, кому-то надо поручить вот сбор вот этих вот документов. Это может быть мама, ну, потому что как бы она тут фигурирует, и я, к сожалению, вот не знаю, в каком она физическом состоянии. Если она ходит, то на нее можно просто вызвать на дом юриста, написать на нее доверенность, чтобы она могла представлять во всех органах. И тогда мама может сходить и пойти в суд, да, подать иск о том, чтобы вот снизить вот эти вот элементы. Кроме этого, можно ведь еще, насколько я понимаю, на соцработника какие-то обязанности переложить. Там же органы опеки задействованы каким-то образом.
Органы опеки задействованы в интересах ребенка. А здесь речь идет уже об интересах матери ребенка. И поэтому в интересах матери ребенка органы опеки делать ничего не будет. То есть в данном случае необходимо вызвать нотариуса, именно нотариуса, и составить доверенность, в силу которой уже доверенное лицо будет ходить и собирать необходимые документы. И это доверенное лицо в первую очередь должно пойти в орган опеки и попечительства и все-таки выяснить, есть ли какой-то документ, который обязывает уплачивать алименты. Также в суде необходимо это тоже выяснить. И уже исходя из этого дальше предпринимать какие-то действия. То есть первые инстанции, куда пойдет доверенное лицо, это суд, опека, ну, может еще служба судебных приставов. И там уже будет все понятно, есть ли решение суда, либо его в принципе нет. И повода для беспокойств нет. Но, тем не менее, необходимо иметь в виду, что факт лишения родительских прав и наличия инвалидности даже первой группы не освобождает от уплаты алиментов.
Немножко уже резюмирую. Если, допустим, есть на кого переложить вот эти вот обязанности по хождению по разным инстанциям, что надо? Надо собрать, наверное, удостоверение о том, что инвалид, о том, что не может человек выходить из дома, о том, что вместе они проживают, и с этими документами идти в суд и подавать иск о том, чтобы сумму элементов как-то снизить.
О том, что не работает, да, что материальное положение какое там, какие дотации всего получают, какие расходы в итоге. То есть все объективно показать. Коммунальные платежи там выплачиваются и так далее. То есть показать, какие затраты вообще. И показать сам факт того, что ребенок-то по факту проживает с мамой. То есть оно и так они вместе.
Как это? А, ну если мама, в принципе, пойдет в суд, то она же, собственно, и скажет.
Ну, почему? Могут быть и свидетели, нам
соседи.
Нам неизвестно ребенку сколько лет тоже.
13 девочки.
А, 13 лет, да?
Ну, кстати, девочка уже сама прийти в суд.
Уже может, да, ее заслушать могут в суде уже.
И тем более, я так понимаю, действительно, если они вместе живут, то часть каких-то средств, там, ну, не за пенсию, может быть.
Да, идет на ее содержание. Квитанции, чеки, какие-то, может, покупки были там, платья, там, детских вещей, имею в виду. Все это объективно нужно показать в суде, что вот содержание-то оно имеет место быть, все. Все вместе проживаем, и ну, вот такая ситуация.
Ну, кстати, если вдруг, не дай бог, там придут судебные приставы, которые скажут, что вынесено было решение о том, что вы там никоим образом не платите элементы, чеки, которые вы соберете, будут как раз-таки свидетельствовать об обратном. Ну и, в принципе, сам факт проживания с вами ребенка, пусть он под опекой вашей матери, тоже будет свидетельствовать о том, что вы каким-то образом несете ответственность за своего ребенка.
Максимально здесь.
Да, и пусть и так уж получилось, что, ну, каким-то образом вас лишили родительских прав. Ну и еще один вопрос, который сегодня успеем разобрать. Купил гараж, но продавец гаража не сообщил, что в этом же кооперативе есть земельный участок, оформленный на мать продавца, которая умерла. На гараж он в наследство вступил, а на землю нет. Могу ли я вступить в право собственности под гаражом? Ну, видимо, гараж стоит на земле, и это, видимо, где-то два отдельных права собственности.
Да, видимо так. Речь идет о вступлении права собственности на долю земельного участка под гаражом, получается.
Да.
Но вообще, согласно законодательству и земельному законодательству, судьба строения следует судьбе земельного участка. И, в принципе, в случае, если вы пойдете в суд и заявите право на долю земельного участка, который находится под гаражом, то в перспективе вы этот суд выиграете. Но вам необходимо для того, чтобы выиграть суд, сделать перед судом заключение кадастрового инженера, такое простенькое, которое будет содержать в себе информацию о том, что вот эта доля земельного участка, находящаяся в данном гаражном комплексе, кооперативе, необходима для использования этого гаража. Потому что доля земельного участка, она, в принципе, может быть и
в другой
той
месте,
стороне,
да.
И в другой стороне, да.
Гараж в одном месте, земля в другом, а тут гараж на земле.
Да, стоит. Поэтому необходимо вот такое заключение иметь на руках, что данный земельный участок действительно необходим и находится под гаражом. Вот именно эта доля земельного участка, да, фактически необходима для его использования. И, в принципе, вы можете данный суд выиграть, но самый, конечно, простой способ, если гражданин, который продал вам гараж, вступит в право наследования на данный земельный участок, и, соответственно, также передаст вам этот земельный участок уже по договору какому-либо. Соответственно, вам необходимо поговорить сначала с продавцом. Если продавец будет возражать относительно передачи данного земельного участка, то вам, конечно, необходимо будет подавать исковое заявление в суд, и подавать это заявление будет необходимо по месту нахождения данного участка. Соответственно, вот это заключение предварительно сделать, указать адрес места жительства ответчика, это продавца, который указан, в принципе, в договоре купли-продажи гаража, и в исковом заявлении необходимо будет доказать и указать тот факт, там, в принципе, доказывать особо нечего, указать тот факт, что с момента открытия наследства, с момента, по сути, смерти матери продавца, и данное имущество, которое принадлежало ей, фактически уже принадлежит продавцу, вне зависимости от того, получил ли он свидетельство о праве на право собственности, о праве на наследство на это имущество, либо нет. Раз он свидетельство о праве на наследство получил на гараж, соответственно, он должен был его получить на земельный участок. Ну, по каким-то определенным нам неведомым причинам он его не получил. Но это никак не лишает того факта, что он является собственником этого земельного участка и, соответственно, надлежащим ответчиком и, соответственно, в перспективе выигрыша данного дела в суде вами.
Ну, может быть, там, кстати, документы где-то и лежит, он просто не забран или, ну,
возможно,
всякие бывают ситуации.
Да, здесь, ну, в любом случае.
Первое, что надо сделать, поговорить с тем, кто гараж продал.
Да.
Спросить вообще, как так случилось, потому что если земля под гаражом, то это очень странно.
Пускай даже доля, ну, понятно, что, да, там в долях гаражные кооперативы, и понятно, что все-таки раз гараж стоит, земля под ним, какие могут быть вопросы, что данный земельный участок принадлежит, собственно, тому, чей гараж. Никаких.
Ну что ж, дорогие друзья, 278-96-41 и 266-44-84. Вот те номера телефонов, которые мне осталось назвать, чтобы вы знали о том, как ваши вопросы к нам в программу и попадают. Сегодня на них отвечал юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов, а программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!